Оборонительная агрессия. Различие между человеком и животным. Как уже упоминалось ранее, оборонительная агрессия является фактором биологической адаптации. Коротко напомним, мозг животного запрограммирован филогенетически таким образом, чтобы мобилизовать все наступательные и оборонительные импульсы, если возникает угроза витальным интересам животного. Например, когда животного лишают жизненного пространства или ограничивают ему доступ к пище, сексу, или когда возникает угроза для его потомства. Все в нем направляется на то, чтобы устранить возникшую опасность. В большинстве случаев животное спасается бегством или же, если нет такой возможности, нападает или принимает явно угрожающую позу. Цель оборонительной агрессии состоит не в разрушении, а в сохранении жизни. Если эта цель достигается, то исчезает и агрессивность животного со всеми ее эмоциональными эквивалентами. Также филогенетически запрограммирован и человек. На угрозу его витальным интересам он реагирует либо атакой, либо бегством. Хотя эта врожденная тенденция у человека выражена менее ярко, чем у животных, все же многие факты убеждают, что у человека тоже есть тенденция к оборонительной агрессии. Она проявляется, когда возникает угроза жизни, здоровью, свободе или собственности. Это последнее, когда он живет в обществе, где частная собственность является значимой ценностью. Конечно, агрессивная реакция может быть обусловлена моральными и религиозными убеждениями, воспитанием и так далее. Однако на практике мы ее встречаем у большинства индивидов и даже целых групп. Вероятно, оборонительной агрессией можно объяснить большую часть воинственных проявлений человека. Можно утверждать, что нейронное обеспечение оборонительной агрессии и у животного, и у человека одинаково. Однако это утверждение истинно только в узком смысле, ибо зоны, связанные с агрессией, являются частью целостной системы головного мозга, а у человека эта система с большими полушариями и огромным количеством нервных связей существенно отличается от мозга животного. Даже если нейрофизиологические основы оборонительной агрессии у животного и у человека полностью не совпадают, все же у них достаточно много общего, чтобы утверждать, что одно и то же нейрофизиологическое устройство у человека вызывает более сильную агрессию, чем у животного. Причина такого явления заключается в специфических условиях человеческого существования. При этом речь идет главным образом о следующем. Первое. Животное воспринимает как угрозу только явную опасность, существующую в данный момент. И, конечно, его врожденные инстинкты, а также генетическая память и индивидуальный опыт способствуют тому, что животное часто более остро ощущает опасность, чем человек. Однако человек, обладающий даром предвидения и фантазии, реагирует не только на сиюминутную угрозу, но и на возможную опасность в будущем, на свое представление о вероятности угрозы. Он может, например, вообразить, что соседнее племя, имеющее опыт ведения войны, когда-либо может напасть на его собственное племя, чтобы завладеть его богатствами. Или ему может прийти в голову, что сосед, которым он насолил, отомстил за это при благоприятных условиях. Вычисление грозящей опасности – это одна из главных задач политиков и военно-начальников. Таким образом, механизм оборонительной агрессии у человека – мобилизуется не только тогда, когда он чувствует непосредственную угрозу, но и тогда, когда явной угрозы нет. То есть чаще всего человек выдает агрессивную реакцию на свой собственный прогноз. Второе. Человек обладает не только способностью предвидеть реальную опасность в будущем, но он еще позволяет себя уговорить, допускает, чтобы им манипулировали, руководили, убеждали. Он готов увидеть опасность там, где ее в действительности нет. Так начиналось большинство современных войн. Они были подготовлены именно пропагандистским нагнетанием угрозы. Лидеры убеждали население, что ему угрожает опасность нападения и уничтожения. И так воспитывалась ненависть к другим народам, от которых якобы исходила угроза. На самом деле, угроза была чаще всего чистой фикцией. Особенно после Французской революции, когда на месте маленького профессионального войска возникали огромные народные армии, политическим лидерам стало все труднее и труднее убеждать народы, что они должны идти на смертельную бойню ради приобретения дешевых рынков сырья и рабочей силы. Мало кто согласился бы участвовать в войне, если бы ее необходимость мотивировалась такими целями, как рынки и прибыль. Но когда правительство внушает своему народу, что ему грозит опасность, то мобилизуются нормальные биологические механизмы, направленные на защиту от угрозы. Кроме того, очень часто эти предупреждения об опасности сбываются сами собой, когда государство-агрессор начинает подготовку к войне. Это вынуждает государство, на которое готовится нападение, в свою очередь вооружаться, чем оно и предъявляет как бы доказательство своих агрессивных намерений. Только у человека можно вызвать оборонительную агрессию методом промывания мозгов. Чтобы внушить человеку, что ему грозит опасность, нужно прежде всего такое средство, как язык. Без языка подобное внушение чаще всего невозможно. Кроме того, нужно, чтобы социальная система обеспечивала почву для промывания мозгов. Например, трудно себе представить, что такого рода внушение имело бы успех у племени Мбуту. Это африканские охотники-пигмеи, которые благополучно живут в своих лесах и не подчиняются никакому постоянному авторитету. В этом обществе никто не имеет столько власти, чтобы заставить кого-либо поверить в невероятное. Совсем иное дело, когда общество располагает набором таких авторитетных персон, как колдуны, волшебники, политические и религиозные лидеры. По сути дела, сила внушения, которой обладает правящая группа, определяет и власть этой группы над остальным населением. Или уж как минимум, она должна уметь пользоваться изощренной идеологической системой, которая снижает критичность и независимость мышления. Третье. Дополнительное усиление оборонительной агрессии у человека в сравнении с животным обусловлено спецификой человеческого существования. Человек, как и зверь, защищается, когда что-либо угрожает его витальным интересам. Однако сфера витальных интересов у человека значительно шире, чем у зверя. Человеку для выживания необходимы не только физические, но и психические условия. Он должен поддерживать некоторое психическое равновесие, чтобы сохранить способность выполнять свои функции. Для человека все, что способствует психическому комфорту, столь же важно в жизненном смысле, как и то, что служит телесному комфорту. И самый первый витальный интерес заключается в сохранении своей системы координат, ценностной ориентации. От нее зависит и способность к действию, и в конечном счете осознание себя как личности. Если человек обнаруживает идеи, которые ставят под сомнение его собственной ценностной ориентации, он прореагирует на эти идеи, он воспримет их как угрозу своим жизненно важным интересам. Он отвергнет эти идеи и притом попытается дать этому рациональное толкование, чтобы объяснить свое неприятие этих идей. Он может, например, сказать, что новые идеи по сути свои аморальные, некультурные, безумные и так далее. Но все это только рационализации. На самом деле антагонизм имеет под собой только одну почву. Это просто ощущение угрозы извне. Человеку нужна не только система координат для ориентации в жизни. Для его эмоционального равновесия комфортно. Жизненно важную роль играет и выбор объектов почитания. При этом речь может идти о самых невероятных феноменах. Это могут быть ценности, идеалы, предки, отец, мать, родина, класс, религия и десятки других объектов, к которым человек относится как к святыне. Даже к привычке можно относиться как к символу традиционных ценностей. Любое покушение на объект почитания вызывает такой же точный гнев со стороны индивида или группы, как если бы речь шла о покушении на жизнь. Все, что сказано о реакции на витальную угрозу, можно кратко выразить следующим образом. Страх обычно мобилизует либо реакцию нападения, либо тенденцию к бегству. Последний вариант часто встречается, когда человек ищет выход, чтобы сохранить свое лицо. Если же условия столь жестки, что избежать позора или краха невозможно, то тогда вероятнее реакция нападения. При этом нельзя упустить из виду, что реакция бегства зависит от двух факторов. Во-первых, от интенсивности угрозы, а во-вторых, от степени физической и психической выносливости субъекта и его уверенности в себе. С одной стороны, причиной могут выступить такие события, которых кто угодно испугается, а с другой стороны, человек может сам быть настолько слабым и беспомощным, что напугать его ничего не стоит. Поэтому страх бывает обусловлен не только реальной опасностью, но почти так же часто он может возникать в результате внутреннего состояния индивида, и тогда достаточно малейшего внешнего толчка, и реакция обеспечена. Страх, как и боль, это очень неприятное чувство, и человек пытается любой ценой от него избавиться. Есть много способов преодоления страха, например, медикаменты, секс, сон или общение с другими людьми. Но одним из самых действенных приемов вытеснения страха является агрессивность. Если человек находит силы из пассивного состояния страха перейти в нападение, тут же исчезает мучительное чувство страха.